Теперь сомнениям конец. Я должен по меньшей мере попробовать. По пути в редакцию, уже спокойный и решительный, я скатал листок в комочек и отправил в грязную канаву, неотъемлемую принадлежность Бродвея 1886 года. В полдень я спустился по внутренней лестнице на первый этаж, к кассиру. Тот сидел на высоком табурете за высокой конторкой. От посетителей его отделяла черная железная решетка. Когда я подошел к окошку, он повернулся на четверть оборота. Над глазами у него был зеленый защитный козырек, на рубахе черные нарукавники. Звали его Бен. Бен согласился выдать мне авансом еженедельное жалование за 2 дня до срока, взял с меня расписку и пропихнул сквозь свое окошко небольшую стопку банкнот. Верхняя оказалась 10-й, выпуска Первого национального банка в Гейлсберге, штат Иллинойс. Поскольку я видел, как Бен считал деньги, то пересчитывать не стал, просто сказал спасибо, свернул банкноты и сунул в брючный карман. Купюры тогда были большие, 7-дюймовой длины, целая куча бумаги, и ощущались в кармане как внушительный ком, как настоящие деньги. В той самой мануфактурной лавочке, возле которой с утра стояла гадалка с птичками, я купил себе пояс для денег. Владелец, низенький, лысенький, услужливый европеец, который по-английски говорить еще толком не научился, выложил на прилавок пояса на все вкусы. Кожаные, матерчатые, даже шелковые. Такие пояса пользовались широким спросом. Мало кто пускался в путешествие, не обзаведясь чем-либо подобным. Я выбрал пояс из добротного, не слишком тяжелого холста. Затем я наскоро перекусил в салуне неподалеку от Бродвея и выпил полкружки пива. Допивать не стал, пиво показалось чересчур пенистым, наверное, бочку только-только открыли. Я прошел еще 1,5 квартала до банка, где забрал почти половину наших сбережений. Золотом, как поступали многие путешественники, чтобы получилось компактнее. Свой аванс я также обменял на золото. И, наконец, опять отправился на работу. Срисовывать сюжет с фотографии, запечатлевшей очередное крушение, на сей раз возле Филадельфии.